Глава 10. Квартира студии Лидочки располагалась в последней трети восточной башни жилого комплекса «Стрела мечты». Мебели было немного. Громадный диван в половину стены, старомодный рабочий стол «Дакота Уинг-Чип», переделанный из хвостового оперения настоящего транспортного «Дугласа», пара массивных кресел, кухонный гарнитур в углу, длинная вешалка с нарядами. Вдоль стен стояли картины и чистые подрамники, многочисленные эскизы разбросаны были по полу. Возле широкого во всю наружную стену окна торчала стереотруба на треноге.
«Почти все вывез, Хелиаст Бруцеллезный», — пожаловалась леди на бывшего владельца. «А многие оставляют. Дешевле бросить, чем спускать. Да и не втиснуть такую мебель в элитное жилище».
«У вас все наоборот», — воскликнул сэр Терренс. «Как вы живете? Должно быть, этот дворец обошелся вам недешево. Нет, мама, это не то, что ты подумала».
Герцог Блэкбери только-только отдышался после бесконечного подъема на 30-й этаж. Воспользоваться услугами дежуривших внизу носильщиков ему не позволила гордость истинного хайлендера. Сама Лидочка была уже вполне свежа и весела.
«Да в копейки обошелся», — сказала она. «Они тут, собственно, и не жили. Чуть не половина квартир стояла пустая. Теперь они в шикарном районе кайфуют, в Тушино. Дом там старый, зато еще 100 лет простоит. Третий этаж, мечта. Свет всегда, вода всегда, сортир нормальный, а не эта биомерзость. Ванна в любое время, лох цепенеет».
«Жизнь как во время войны», — проворчал Дюк.
«Зато 200 квадратов, и все мои. Доставай шампанское».
«Лучше бы мы остановились в президент-отеле», — вздохнул лорд.
«Экономить надо», — подняла палец леди. «Мне еще повезло, что народ вокруг подобрался дружный, с выдумкой. Только с погодой никогда не угадаешь. Если цистерна наверху полная, значит, солнечные батареи не фурычат. Если ток есть, с водой худо. Но справляемся. Не забыл еще народ жизнь в коммуналке. Не в смысле комьюнити, а вроде общежития».
Лорд Терри пораженно мотал рыжей косичкой. Чуть не заставили его в барселонском аэропорту Эль-Прат расплетать эту косичку, а вдруг она, Бикфордов шнур, еле-еле отмазался.
«Ни один город в мире такого бы не выдержал», — сказал он. «Ни одна страна».
«А это еще одно русское чудо», — сказала леди и выстрелила пробкой. Потолок был такой высокий, что пробка не долетела.
Это действительно было очередное русское чудо. За 15 лет строительного бума в Москве понастроили огромное количество элитных жилищных комплексов, многоэтажных, избыточно роскошных, строго по-военному охраняемых, с магазинами, соляриями, тренажерными залами, зимними садами, камерами слежения и чудовищно дорогих. А теперь посмотрим, господа пассажиры, как эта хреновина взлетит. Кончилось все очень плохо, что и предсказывали умные люди. В течение одной злосчастной недели один из таких жилых дредноутов съехал в Москву-реку и обрушился, запрудив ее. К счастью, дело было днем, да и рассыпался комплекс не вдруг. Жильцы успели выбежать почти все, так что спасаться им пришлось от наводнения. Только сумели кое-как растащить нежданную плотину, как на другом конце города другая башня, еще не заселенная, провалилась в карстовую полость. Из-под столицы уходила артезианская вода, обрекая жителей на жажду. Начался обратный отсчет. Цены на дворцы стремительно пошли вниз. Взлетели цены на хижины. Продав за немыслимо шальные деньги конуру с крошечным санузлом где-нибудь в Толстопальцеве или Бирюлеве, можно было спокойно уехать в недальнюю провинцию и там приобрести что-нибудь приличное. Или за чисто символическую плату переехать в какой-нибудь континент. Вместе с людьми стали уходить из столицы и деньги. Грянул майский облом. Но такие обломы повторялись каждое пятилетие, и народ воспринимал их на уровне обычного урагана. Процвели города Золотого кольца, словно бы мстя столице за многовековое унижение и ордынские набеги по наветам московских владык. Мэр Суздаля публично назвал своего престарелого московского коллегу керосинщиком И тот смолчал. Над памятником Юрию Долгорукому среди бела дня надругались особо циничным способом. Подмосковному крестьянству и пролетариату менять было нечего, и началось повальное бегство буржуев из горящих особняков на Рублевке. Гражданскую войну предотвратило лишь то, что как раз в это время закончился. Впрочем, стоит ли пересказывать школьный учебник новейшей истории? Все равно, какой его вариант? Вышедшую из-под всякого контроля Москву волей-неволей пришлось зачислить в парфироносные соломенные вдовы. Померкший от горя Петербург угрюмо встречал переезжающие министерства, управления, фонды, банки, танки и банды. На долю Белокаменной досталась мелочь, вроде Министерства культуры, да еще своенравный патриарх Владимир не пожелал покинуть свой Сергиев Посад. Питер в ответ учредил правительствующий синод. Дорога, косноязычно воспетая печальником Радищевым, превратилась в многодневную автомобильную пробку. Незадачливый град Петров принимал высокопоставленных беженцев. А московские башни заселялись стихийно, по национальностям, по конфессиям, по интересам. Вьетнамская пагода, казачья вежа, вольный Эльбрус, Чайна Тауэр, сторожевая башня – это баптисты, академическая – это ученые, первая, вторая и так далее беженские – это все подряд, молодежная, учительская, первые долевики, вторые долевики, тушинская богадельня, пик коммунизма – это альпинисты, свободный Виланш. Недостроенный Москва-Сити освоили цыгане всего мира. В семерке сталинских высоток обосновался вообще черт знает кто. Произошло окончательное решение квартирного вопроса. С москвичей была наконец-то снята столетняя порча. Мир в ужасе взирал на безумный русский мегаполис и гадал, много ли там останется народу после первой зимы. Обильную гуманитарную помощь едва успевали разворовывать. Братскую руку протянула даже Монголия. Но никто не мог представить, сколь хитра на выдумке Голь, если ее оставить в покое и предоставить самой себе. «Как вы там живете?» – ужасались москвичи, застрявшие в обычных домах с обычной инфраструктурой, то есть кварталах, по-простому низовка. «Нет, как вы-то в своих конурах существуете?» – ужасались обитатели башен в ответ. Из жалости взаимной проистекала большая польза. «Счастье России в том, что мы умеем жить бедно», — сказал некогда академик Лихачев. Пошли в ход все альтернативные технологии, которым не давали дороги в прежнее время. Селитрокадмиевые обогреватели, термоцефалоиды, нанокрекинг, ламинарные биофильтры для атмосферной влаги, некробные культуры в переоборудованных бассейнах, теплоизоморфы, бестактные пародвигатели инженер-полковника Крюкова, селеновые гелионакопители, псевдодинамические полуподъемники, капельное квазиосвещение. Пресловутая машина Дина, воплощенная в металле, на практике научилась поднимать не только самое себя, но и двух пассажиров. Некому было тормозить народную смекалку. Между башнями велся усиленный натуральный обмен опытом и научно-техническими хитрушками. Секретить тоже было некому, а жить хотели все. Возникла новая цивилизация, для которой все никак не могли найти определение. «Дождался русский народ, наконец, самоуправления», — воскликнул в своем подмосковном имении прославленный мудрец и пророк. «Теперь и помереть не обидно». По весне притихшая Россия с удивлением и восторгом поняла, что сердце ее продолжает биться, хоть и в некотором отчуждении от прочего организма. Чиновный столичный Петербург весьма огорчился и даже начал дерзко намекать на уплату налогов. Министрам надоело ютиться в сырых коммуналках и на задворках дворцов. Никаких налогов, конечно, не последовало. Питерская милиция получила приказ отлавливать и штрафовать лиц московского происхождения. «Скромнее жить надо, тогда и деньги будут», — прозвучал ехидный ответ Объединенного совета башен и кварталов. Пробовали высадить десант на крыше некоторых зданий. Спецназовцы не вернулись. То ли сгинули на верхних этажах, то ли прельстились незнакомым стилем жизни и попросили убежище, занявшись охраной. И великий город продолжил жить обычной жизнью, разве что с некоторыми поправками на невероятность.